Большое спасибо, дорогой отец Вадим, за лекцию, за это замечательное вступление к нашему курсу. Ну и теперь пришел час, когда вы можете озвучить те вопросы, которые у вас есть, чтобы конкретизировать тот или иной момент или обозначить какую-то тему, которая связана с сегодняшней лекцией, но немножко, так сказать, под другим аспектом. Поднимайте, пожалуйста, руку, и к вам подойдет человек с микрофоном. Одна такая вот будет просьба – не удаляться далеко, слишком далеко от темы, чтобы мы попытались раскрыть то, что ожидается, а в частности, в отношении веры в Бога Отца. Так, и поднимайте руку, или можно на записочке передать вопрос. Тоже поднимайте руку запиской.
Добрый день, Рава Божия Евгения. Я хотела спросить не совсем к сегодняшней лекции, но вообще к символу веры. А почему из 12 частей? Это что, какое-то каноническое правило или так сложилось?
Спасибо за вопрос. Могу сказать, так сложилось. Вот, потому что, на самом деле, в первом варианте, на Никейском соборе, на Первом Вселенском соборе сначала было 8 членов. 8 предложений. Вот. А потом, в связи с тем, что появились новые ереси, вернее, разновидность ереси Ария, ересь Македония, пришлось дополнить вот эти 8 членов, и появился символ веры из 12 членов. Никакой тут магии чисел нет. Нет, не связаны с апостолом, ни с символизмом никаким, не подгоняли святые отцы количество тезисов под какие-то вот красивые числа.
Поступил вопрос по записочке. «Бог сотворил мир по преизбытку своей любви, но он же знал, что произойдет грехопадение. Как по любви он мог сотворить мир, в котором человек будет страдать?»
Ну, конечно, жалко, что я не вижу лицо того человека, который задал этот вопрос. Вот если у этого человека есть дети, то я бы вот хотел бы задать такой встречный вопрос. А скажите, пожалуйста, вот вы родили ребенка, вы знаете, что в мире будут болезни, вы знаете, что в мире будут страдания. А почему рождаете этого ребенка? Почему вы идете на этот шаг? Тоже, наверное, по преизбытку любви. Вот. Ну, это как бы в этом моем вопросе нет полного ответа на то, что вы спрашиваете, но тем не менее, вот попытайтесь с этой стороны поразмышлять над этим вопросом, который вы задаете. А если говорить в общем, то, конечно же, Бог, да, по преизбытку своей любви творит в том числе и человека, потому что есть некоторые дары Божьи, которые нельзя воспринять, будучи несвободным существом. Этим даром Божьим является любовь. Если вы хотите насладиться любовью, вы должны быть свободным существом. А если вы свободное существо, вы имеете право на риск, право на отпадение от Бога. Мы просто часто не способны вместить величие дара Божьего. Нам кажется, много слишком Бог нам дал, нам бы чуть поменьше, да? Помните, как у Достоевского, да? Широк человек, его бы сузить. Так и мы, так сказать, пытаемся рассуждать, что Бог широкого человека, его бы как бы сузить. А вот Бог решил вот дать такую широту, что даже от ада до рая.
Пока раздумывают те, кто желает поднять руку, я озвучу вопрос по бумажке. Если до создания мира Богом из ничего существовало только Бог и ничто, то откуда появился сам Бог? Есть ли христианский ответ на этот вопрос? Правильно ли мы поняли, что до создания мира было только Бог и ничто?
Не совсем верно. До создания мира был только Бог. Только Бог. Даже некорректно говорить, что был Бог и ничто. Потому что ничто не есть что. Оно не существует. Вот. Поэтому был только Бог. И потом он творит. Да, в этом смысле выражение «из ничего» – это, ну вот можно сказать, такую, конечно, словесная конструкция, которая как бы нас подталкивает к такому рассуждению, которое сформулировано в записке, да, есть Бог и ничто. Но если быть до конца корректным, то надо признавать, что до появления был только Бог, а Он творит, и появляется мир. Но мир не входит в конфликт с Богом. То есть, конечно, наше материалистичное сознание, оно может здесь, так сказать, нам, так сказать, создать проблемы. В XII веке был один средневековый философ, который тоже размышлял на эту тему, и у него родилась такая концепция, что когда Бог творит мир, он сжимается в точку и уступает место миру. Теперь он как бы точка, а весь мир – это вот такая огромная вселенная. Но это некорректно. Нет, Бог живет, он трансцендентен миру. Для него это не проблема. Но говорить, что было ничто, невозможно. В принципе.
Есть два связанных вопроса. Что говорить тем людям, которые веруют в теорию многих вселенных и верят, что наша вселенная – это случайный набор параметров? Ну и тут другой вопрос был, верите ли вы в существование инопланетян?
Вот. Ну, по поводу параллельной вселенной никаких проблем нет вообще. Впрочем, как и с инопланетянами тоже. Вот. Да, в Священном Писании, там, церковном учении прежде всего описан тот мир, в котором живут люди. Но, в общем-то, прорисованы некоторые контуры и других миров. Но они, конечно, прорисованы пунктиром и не расписаны, потому что, ну, это для нас не имеет значения. Ну, допустим, в книге «Бытия» говорится о тверди. Во второй день Бог создает твердь, которая отделяет воду под твердью от воды над твердью. И что такое за вода над твердью? Это большая богословская загадка, которая, допустим, интерпретируется или решается святителем Григорием Ниским так. Он говорит, что это некие бесплотные силы. То есть как бы вода под твердью – это первоматерия для создания видимого мира, а вода над твердью – это некая первоматерия для создания ангельских миров. Миров. Ангельских чинов. Вот. Мы можем сказать, что как минимум в Библии, в Священном Писании, соответственно, в церковном учении проговариваются параллельный мир ангелов. Вот вам уже параллельные миры. Вы хотели? Пожалуйста. Вот. Более того, мы не знаем, насколько он однообразен. Скорее всего, он тоже не однообразен, а структурирован. И, может, там еще есть какие-то ангельские, допустим, ангельская иерархия тоже имеет какие-то свои степени, может, какие-то свои миры. Это все может быть. Для нас это не имеет никакого принципиального значения. Поэтому с этой точки зрения мы можем сказать, да, конечно же, параллельные миры вполне могут существовать и существуют, если их рассматривать как ангельские миры, как минимум. А по поводу инопланетян, ну, скажем так, разум и жизнь, давайте так сформулируем, конечно же, вполне может быть не ограничена только планетой Земля. Почему? Вот на этот вопрос хорошо отвечал святой Феофан Затворник в одном из своих писем. Ему уже задавали его. И говорит, ну, посмотрите, как велика Вселенная. А почему бы Богу не населить их, он опять рассуждал, ангельскими силами, которых миллиарды миллиардов? Вот. Может быть. Другое дело, что для нас это не имеет значения для спасения нашей души. По крайней мере, до второго пришествия Христова. А там будет видно. Ни один из миров не исключен из промысла Божия. Поэтому все, что происходит в этих мирах, гармонизировано, объединено и находится под управлением Творца.
С точки зрения христианства, является ли большой взрыв началом сотворения мира Богом? И связанный вопрос, сколько тысячелетий существует Вселенная?
Ага, хорошо, попробуем. Вот, ну, во-первых, по поводу теории Большого Взрыва. Она на самом деле, скажем, не такая простая, как кажется, на первый взгляд, это раз. Во-вторых, она находится тоже в постоянном движении. Чем замечательна наука? Она все время движется через отрицание самой себя, или, по крайней мере, через корректировку самой себя. И поэтому учение, там, концепция Большого Взрыва, там, не знаю, в середине 20 века, 80-е годы и сейчас уже существенно отличается. И мы должны это учитывать. И не привязывать наше богословие к какой-то научной концепции, потому что завтра ее сами ученые опровергнут, и мы окажемся непонятно где. Вот. Я скажу лишь, что между основными христианскими идеями и учением о Большом Срыве есть очень много общего. Больше общего, чем каких-то там проблемных мест. То есть, допустим, да, конечно же, если мир творится Богом из ничего, а ученые говорят, что вот эта микрочастица, которая взорвалась, из которой росли, она тоже появляется из ничего. Какой параллелизм? Прекрасно. Дальше. На первом этапе разлетаются частицы, они находятся в плазменном состоянии. Плазменное состояние – это состояние света. А Бог первый день, помните, как Он творит мир, первое Его творение, да будет свет. Поэтому здесь тоже сходство какое-то. И там свет, плазма, а здесь свет. Понятно, что Моисей выражается, ну, как бы своим языком, человеческим, простым языком, он не употребляет эти, соответственно, научные термины. Но здесь тоже есть параллелизм. Поэтому, по крайней мере, первые 2-3 дня, которые описаны в Библии, и некие взгляды из современной астрофизики выстраиваются в параллель. Но не совсем точно, и повторяю, здесь нужно быть очень аккуратным. Очень может быть, что мы доживем до каких-то новых научных взглядов, концепций. И если мы сейчас жестко привяжемся к этой теории, потом ученые, опровергнув ее, поставят нас в неудобное положение. Вот. У нас есть свой взгляд, он вполне достаточен для того, чтобы спастись, для того, чтобы совершенствоваться. А детали естественно, научной космогонии пусть прописывает, исследует и разрабатывает соответствующие специалисты.
Если мир имеет начало, будет ли он иметь конец?
Спасибо. Очень хороший вопрос. Да, мир имеет начало, и мы об этом сегодня уже говорили достаточно много, но на самом деле Бог все, что творит, Он наделяет своими качествами, дары Божьи непреложны, и поскольку в этом мире Он создал существа, наделенные бессмертием, а таковыми существа являются ангелы и люди, то это значит, что тварный мир, хотя и будет постоянно изменяться, он уже не будет иметь конца. Потому что, как сказано в Священном Писании, дары Божьи непреложны. То, что Бог подарил, Он не отбирает даже у тех существ, которые не исполняют Его волю. Допустим, падшие духи, они тоже наделены бессмертием, и Бог не отнимает у них бессмертие. Вот они с этим бессмертием будут существовать. Поэтому и вся Вселенная, которой мы принадлежим, она будет теперь уже существовать дальше бесконечно. У нее есть начало, но не будет конца.
Бог в разных религиях, в разных традиционных религиях один и тот же. Люди в разных религиозных традициях молятся, по сути, одному и тому же Богу в его разных проявлениях. Знак вопроса. Так ли? Один или тот же Бог?
То, что Бог один над всей Вселенной, над всеми людьми, это не подлежит никакому сомнению. Это да. Но все ли люди в разных религиях традиционно молятся именно этому Богу, здесь действительно совершенно справедливо автор записки поставил большой-большой вопрос. Потому что наш молитвенный порыв, он, конечно же, обусловлен теми идеями, теми представлениями, которые есть в нашем сознании. И они могут или действительно направить наши духовные усилия к истинному Богу, или направить к ложным целям, и даже вообще к падшим духам. Помните, в одном из псалмов пророк Давид говорит, «Все боги народов – суть бесы». Понимаете? Вот он не отличался такой религиозной толерантностью. Он сказал, все боги народов – суть бесы. Он не сказал, что вот они все молятся одному Богу, только по-разному. И помните, когда к Иисусу Христу подошла самарянка у колодца и сказала, а вот где нам лучше поклоняться, там, на горе Хоризим или в Иерусалиме? Христос не сказал, да кланяйтесь где угодно. Там, в принципе, ведь у самарян тоже были, так сказать, фрагменты Торы, они опирались на Пятикнижие Моисеева, ну, добавляли там еще свои какие-то тексты. Нет. Он сказал, что в Иерусалиме. Но придет время, когда будут поклоняться везде, но в духе и истине. Обратите в истине. То есть не только нужен дух и истина. И вот эта истина, она и формулируется, когда это необходимо, в тексте. И в этом плане как раз то символ веры и является условием для того, чтобы показать, поклоняться Богу не только в духе и истине. поклоняться Богу в духе и лжи, в искаженной истине, а искаженная истина – это ложь, невозможно.
Есть вопрос по записочке, пока передается микрофон, я озвучу записочку. Или уже вы готовы, да? Давайте озвучим ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Такой вопрос. Каждый христианин должен максимально делиться своей любовью, позитивом, желанием помочь. Вопрос непростой. У одних людей, чем больше они это делают, тем больше как бы у них появляется сил. Наверное, Бог это дает им еще больше. И есть люди, которые это максимально делают, но у них наступает что-то типа эмоционального выгорания, если даже не депрессия. Вопрос, почему у одних еще больше становится силы энергии, а у других вдруг раз и такая нехорошая ситуация. Вот как бы это предотвратить?
Это очень сложный вопрос, который вы задали. Вот. И здесь может быть очень много причин, связанных с личностью человека, с тем, как он это делает добро, кому он это добро делает. Но больше это связано, конечно, с личностью, которую делает, и как он делает. Вот. Если человек делает добро бескорыстно, и если он, ну, конечно, желательно любит, но или, по крайней мере, благорасположен к тому человеку, которому он делает, то он обязательно получает душевное тепло хотя бы. Я сейчас не говорю даже о религиозном милосердии, там другие совершенно механизмы, там Бог укрепляет благодатью. Но если мы даже на человеческом уровне смотрим, то вот если, повторяю, что человек вот благорасположен к тому, которому он делает, и имеет благие намерения, то тогда, вот как бы он, чувствуя этот отклик, пользу, он радуется и какое-то духовное, душевное подкрепление получает. Если человек верующий, то там тем более Господь дает благодать с избытком тому человеку, который делает. И никакого выгорания, наоборот, происходит загорание. Вот, которое потом потушить невозможно. Если вас это интересует, вспомните, есть такое житие святителя Иоанна Александрийского, милостивого, да, вот он так полюбил добродетель, милосердие, да, что он вот не мог спать, если у него было что отдать, он не знал, кому это отдать, да, вот как бы однажды ему подарили одеяло, да, и он сначала это одеяло принял, чтобы не обидеть дарящего, а потом, когда благодетель ушел, он тут же побежал на рынок и сунул это одеяло какому-то знакомому, и только тогда успокоился и смог лечь спать. Там целая история дальше продолжалась, я уже не буду пересказывать, но вот в этом случае, конечно, никакого выгорания не будет, если человек делает во Христе. Но повторяю, что даже если человек по человеческим рассуждениям делает, тоже можно себя сохранить и приумножить. Если же нами руководствуют эгоистичные мотивы, если мы не любим или не чувствуем другого человека, то, скорее всего, да, произойдет некое такое опустошение. Пожалуйста.
Вопрос по записке. Один атеист меня спросил: существует множество религий, и каждый верит в своего Бога. Как можно верить в существование Бога, если нет единого представления о нем? Как ответить на этот вопрос?
Единое представление о Боге существует, православное. Вот. Понимаете, чтобы верить и поклоняться Богу, нет необходимости, ну, по крайней мере, необходимым условием унифицировать все религии. То есть, и покуда я не унифицирую все религии, я верить в Бога не буду, я общаться с Ним не буду. В реальной духовной жизни никто так не поступает, и поступать так не надо. Просто попробуйте вступить в диалог с Богом, и когда вы получите отклик в сердце, вы поймете, какая религия истинная, какая нет. В этом плане очень показательным является путь богоискательства иеромонаха Серафима Роуза. Вот, американец, который, в общем-то, там где только не побывал, что только не изучал, там и буддизм, и индуизм, там и иудаизм и всякие другие экзотические религии, будучи сам протестантом. Потом, когда он соприкоснулся со святителем Иоанном Шанхайским и почувствовал благодать Божию, которая исходит от его сердца, вот, он сразу же, так сказать, понял, в чем суть православия. И когда он его увидел во время богослужения, как он потом сам вспоминал, я почувствовал, что за мной дверь храма закрылась в последний раз. Никаких богоискательств больше не будет. Поэтому, конечно, живое личное соприкосновение с благодатью, оно решает все эти вопросы. И, собственно говоря, если к вам подходит такой атеист, попытайтесь как-то его приобщить благодати, и все эти вопросы снимутся. Снимутся. А то, что существует много религий, это неудивительно, друзья. Потому что, во-первых, каждый человек пытается привнести в поиски Бога нечто свое, удобное для себя, построить удобную религию. Это очень большой соблазн. Он порождает много религий. Это раз. А второй источник множества религий – это, конечно, бесы, которые пытаются добрые намерения людей поклонению Богу, а они есть в душе абсолютно всех людей, замкнуть на себя за счет построения ложных религиозных концепций. Вот почему политеизм, многобожие, при всей своей абсурдности, так устойчиво, жизнестойко? Да потому что оно удобно. Вы одновременно и как бы молитесь Богу или божеству какому-то, и блудите. Вы одновременно и молитесь, и воруете. Вы одновременно... Это удобно. Будут такие религии всегда. Потому что, повторяю, то есть обусловлено и человеческими немощами человек хочет подставить религию для себя, и бесовским воздействием.
Пожалуйста, вопрос из зала.
Спасибо большое. Отец Вадим, помогите мне найти аргументы, в споре, сопоставление, созвучен вопрос с теорией Большого Взрыва, сопоставление фундаментальных наук и православия. В целом вот этот комплекс весь говорит, что Земле много миллионов лет, там динозавры, эволюция, мы анатомически с рыбами там похожи, всякими копчиками, хвостами. В противовес этому Адам и Ева, 7 дней, глина, ребра и вот прочее-прочее. Поэтому я спорю с братом-инженером. Про любовь, про веру все понятно, я понимаю. А вот мне как-то хотелось бы что-то такое ему сказать, чтобы он хотя бы задумался. Спасибо.
Я, конечно, так до конца не понял, о чем вы там спорите. Вот, потому что, а что динозавры, а что глина, а что, какое противоречие между динозаврами и глинами. Знает ли ваш брат, а какая концепция мира была до эволюционной гипотезы? Вот до середины 19 века. Он знает, какая была? Как произошел мир, как произошла жизнь? А была концепция, так называемое самозарождение жизни. Она идет еще со времен Аристотеля, еще с дохристианских времен. Что будто бы Вселенная, она вся пропитана какой-то жизнью, каким-то эфиром жизни. Вот. Что жизнь может зародиться где угодно, если есть какие-то подходящие условия. Никакой эволюции. И это была научная концепция мира. И доказательства были как бы научные. Знаете какие? Вот, допустим, брался кусок мяса, клали его на стол, через 3 дня он тух, через 5 дней, через неделю там черви заводились. И вот говорите, видите, в субстанции мяса появилось инородное существо, червь. Вот, вот видите, подходящая субстанция породила живое существо. Потом, правда, Луи Пастер опроверг это доказательство, он накрыл это марлечкой, там провел еще какую-то дезинфекцию, и черви не появились. Ну, простите за такую не очень такую приятную картинку, но вот это было. Вот. То есть я к чему говорю, что научные концепции происхождения мира, они менялись и будут меняться. И пусть ваш брат или поразмыслит над этим фактом, не окажется ли он в том положении, что и эта концепция в конце концов окажется или серьезно измененной, а может быть даже и отброшенной. В то время как религиозная концепция, она не только представлена в Библии, на ней выстроен целый пласт духовной жизни, который порождает святых людей, порождает добродетели, меняет там грешников на праведников и так далее. То есть религиозная концепция христианская, она работает. А вот как сработает эволюционная, мы еще не видим и не понимаем. Ни в коем случае не надо вступать в дискуссии, если мы не специалисты. Давайте отойдем в сторону. Повторяю, замечательный принцип научного исследования, он предполагает критическое осмысление ранее полученных результатов. И это критическое осмысление уже идет. И на самом деле эволюционная гипотеза серьезно реконструируется. Мое личное убеждение, что, может быть, на наших глазах будет она дополнена столь существенно, что там появится и Бог, и ребра, и глина.
Есть вопросы зала, пожалуйста.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ограничил ли Бог человека вместить его радость и благодать? Спасибо.
Ограничил ли Бог человека?
Да.
Бог не ограничил человека, человек сам себя ограничивает. Вот. Конечно, с точки зрения общей антропологии христианской, мы можем сказать, что каждое существо, в том числе и человек, ограничен, потому что он тварен. И это будет правильно. Но каждое существо, как мы сегодня говорили, способно совершенно развиваться. В этом смысле границы своей тварности и ограниченности мы способны расширять. Бог дает нам с избытком. Помните, как апостол Петр почувствовал благодать Божию от Христа после чудесного ловля рыбы, и он сказал: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». То есть он уже не может вместить. Вот. Сегодня совершалась память преподобного Силуана Афонского утром, да? Откройте его дневник, там есть тоже очень красивые эпизоды, когда он говорит, что когда Бог посещает, душа как бы истоевает, как воск от огня. И тогда она начинает говорить: «Господи, выйди из меня, я уже не могу это вынести, благодать, которую ты мне даешь». То есть Бог дает гораздо больше, чем, может быть, мы способны вместить. Но и тем самым Он стимулирует нас к развитию, к совершенству. Поэтому причина вот нашей ограниченности не только и не столько в Боге, сколько в нашем еще пока что костном бытии.
Пожалуйста.
Добрый вечер. Скажите, вы сказали, что Бог создал ангельские миры и дал им вечность, да, и также мир падших духом. И получается, Он дал людям выбор либо идти к Богу, либо отдаться, допустить до себя воздействие вот этого мира падших духов. Так?
Не совсем так. Давайте сейчас
поясним. Что мы вот молитвами защищаемся, чтением Святых Писаний от мира падших духом. А зачем Он допустил вечность этому миру падших духов? Вот в чем этот замысел был? Спасибо.
Пожалуйста. Сделаю несколько уточнений в вашем вопросе. Ну, во-первых, Бог не создавал мира падших духов. Он создал мир благих духов, которые потом разделились, да, на благих, верных Богу, и падших. Это раз. А во-вторых, Бог, когда, конечно, создает людей, Он дает им возможность совершенствоваться, в том числе через преодоление искушения от падших духов. Да? Это становится одним из уроков, да, через который мы можем преобразиться. Вот вы знаете, вот почему вот там Бог допустил змею, да, точнее дьяволу под видом змея, искусить Адама и Еву? Вот это было испытание, это был экзамен на совершенство. Вот если бы они к этому моменту, а это все-таки прошло время, мы не знаем какое, между созданием и искушением змея, если бы за это время они жили вот так, как Бог их призвал, не предопределял, но призвал, то они бы преодолели это искушение и стали бы на новую ступень бытия. А поскольку они, как предполагает Афанасий Александрийский, вот, впали в самолюбование и в любовь к друг другу, и Бог отошел на второй план, то они стали были не готовы преодолеть это искушение. Но опять-таки в этом искушении был смысл, потому что когда дьявол приступил к ним, и они не смогли это преодолеть, они поняли, что они, в общем-то, не совершенствовались в любви Божией. Друг друга любили, мир любили, а в совершенстве любви Бога было недостаточно. Поэтому они не смогли пройти этот экзамен. Так что в каком-то смысле это в любом случае было положительное событие, которое открывает человеку уровень духовного развития. Вот. И Бог может так использовать падших духов. А почему Он их не лишает жизни? Ну, об этом мы уже сегодня сказали, потому что дары Божьи непреложны. Он свои подарки не отбирает, в том числе и от падших существ.
Пожалуйста. Вопрос по записочке. Можно ли утверждать, что раз уж у каждого чина ангелов свой мир, возможно, они могут, находясь там, развиваться и приближаться к Богу? Ангелы. Развиваться и приближаться к Богу.
Замечательный вопрос. Да, все тварные существа, в том числе и ангелы, призваны и будут, и совершенствуются, и развиваются. И люди, которые оказываются в Царстве Небесном, тоже будут не просто там петь «Аллилуйя» 24 часа в сутки, да, и не будет это день сурка, да, повторяющийся вот, бесконечно вот, в райской жизни, а это будет совершенствование. Это будет совершенствование и для ангелов, и для людей, для всех. Но только если сейчас вот совершенствование происходит через искушение, вот как мы там вспоминали, вот там уже искушение, там раю, часто через преодоление скорби, а там не будет вот как такого плана стимулов. Главным стимулом для развития будет любовь к Богу, да, стремление к все большей радости в Боге. Так что совершенство, как было, есть и будет, в общем-то, целью бытия всех разумных существ. И поэтому Бог в Евангелии Господь Иисус Христос нам дает эту, обозначает эту цель прямым текстом. Он говорит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот вдумайтесь, какая высота, да? Какому-то тварному существу дана такая цель. Как совершенно... Понятно, что мы эту цель никогда не сможем достичь, но, стремясь к этой цели, появляется смысл вечной жизни. Если бесконечно высокая цель, тогда понятно, зачем мне должна дана бесконечно большая жизнь. А если цель была бы достичь, я бы сказал: Господи, а что дальше? Ну вот, я уже стал таким, как ты мне наметил. И тупик. Этого тупика не будет.
Угу. Вопрос по записочке. Мы начали разговор с понятия «символ веры». И говорим о символе веры в православии. А есть ли символы веры в других религиях? Есть ли аналогии?
Да, спасибо. Непростой вопрос, но достаточно интересный. Во многих религиях, я сейчас не беру утверждать, это требует вопрос специального исследования, но, по крайней мере, так называемых мировых религиях, такие тексты с похожим статусом существуют. Я уже упоминал в исламе шахаду, да, который состоит, в принципе, из двух частей. Да. Первая – это «нет иного Бога, кроме единого», а вторая часть – это признание Мухаммеда как пророка. Вот если человек, там присутствует мусульман, там есть определенный обряд, как это все идет, там произносит шахаду, то он уже становится мусульманином. Это, так сказать, краткий исламский символ веры. Я вам говорил, что да, первая часть очень может быть, что заимствовано у христиан. В буддизме, по логике вещи, не должно было бы быть символа веры, но, по крайней мере, в современном изводе буддизма, ламаизме, текст, похожий на символ веры, существует. Существует, он вписан, так сказать, в соответствующие обрядовые книги, вот, и требуется его произношение, произнесение хотя бы раз в день. Вот. И что примечательно в этом тексте, там есть одно из положений, что говорит о позднем происхождении этого текста, где требуется, что, или там предписывается вера в богов. То есть тем самым современный буддизм, ну, повторяю, ламаизм в таком варианте, он тяготеет к политеизму, к многобожию. То есть одно из условий, один из пунктов – это признание и поклонение богам. Если говорить об иудаизме, то и там есть текст, похожий на наш символ веры, на христианский. Он был составлен в конце XII века известным раввином Моисеем Маймонидом. Состоит тоже почти что из такого количества, из 13 выражений. При этом очень примечательным для меня является 12-й пункт. Сейчас я не помню его буквально, но смысл приблизительно такой, что каждый день мы ждем пришествия Машиаха. И хотя он задерживается, мы все равно его ждем. Вот для меня это утешение, бальзам на сердце. Я вам скажу, то есть, может, меня неправильно сейчас поймут, я поясню, в чем тут дело. Понимаете, Моисей Маймонид жил, повторяю, в 12 веке, в конце 12 века, он, если не изменяет память, он умер в 1204 году. Вот. То есть после 12 веков он четко осознает, что давно уже пора прийти Мессии. Он задерживается, как там сказано в тексте. Задерживается, то есть уже все исполнилось, а его все нет. Но он составил этот текст. После этого прошло еще 800 лет, а он так и не пришел. Так у меня почему радостное, так сказать, ощущение от этого так называемого символа веры? Потому что я думаю, ну, может быть, там человек исповедующийся задумается, да, Ну вот в 12 веке не пришел, через 8 и опять не пришел. Все задерживается, а может, он уже пришел? Может быть, Иисус из Назарета – это и есть тот самый обетованный Мессия, который нам был предназначен Богом, а мы его отвергаем? Поэтому в этом символе веры есть такая зацепка, которая, я очень надеюсь, да, побудит вот людей из этой религии все-таки поразмыслить и вернуться к Иисусу Христу, к обетованному Мессии.
У нас есть еще много записок, но поскольку время наше подходит к концу, я озвучу один последний вопрос с расчетом на то, с надеждой на то, что большая часть тех вопросов, которые у нас останутся неотвечены, они будут рассмотрены в дальнейшем. Они так или иначе связаны с теми темами, которыми нам предстоит рассмотреть. Итак, творчество. Мы затронули это понятие сегодня. Вопрос звучит так. Понятие творчества, творчество Бога и творчество людей – что общего и что различного в творчестве Бога и в творчестве людей?
О, какой серьезный вопрос. Действительно, сравнивать творчество Бога и творчество человека необходимо, но при этом осознавать дистанцию между одним и другим. Человек обладает творческим даром, прежде всего потому, что он является образом Божьим. Он несет в себе образ Божий. И некие высшие проявления Бога представлены в его бытии, в том числе и дар творчества. Бог Творец и носители образа Божия тоже имеют все творческие качества, способны к творчеству. Однако, конечно же, между творчеством Бога и творчеством людей существенная дистанция, как мы сегодня говорили. Бог является автором замыслов, единственным автором своих замыслов. А наши творческие идеи, они являются очень часто, при этом лучшие творческие идеи, неким отражением, приложением, как бы отблеском божественных идей в нашем сознании. Ну, чтобы не быть голословным, там, допустим, возьмите поэтическую лирику. Да? Она ведь чем вдохновлена? Красотой природы. А что значит красота природы? Это красота Бога, вложенная в его творение. То есть это настолько действует на душу поэта, что он как бы от избытка чувств начинает это описывать, как бы тем самым, может быть, не произнося имя Бога, но восхваляя его своими поэтическими произведениями. То есть идеи Бога, заложенные в тварный мир, отразились в сознании поэта, и он произвел, породил, написал прекрасное стихотворение. Там, допустим, то же самое там, в художестве, в живописи очень часто именно творческие идеи Бога отражаются в душе человека, преломляются через личность, творческую личность художника и потом превращаются в прекрасные, там, не знаю, не обязательно пейзажи, портреты, какие-то картины. Вот. Но там всегда просматривается Бог, если это, конечно, по-настоящему великое произведение. Сейчас не будем говорить о каких-то таких а-ля творческих работах. В этом отличие, то есть творческие идеи людей все-таки не абсолютно самодостаточны, уникальны, личностны. Они являются результатом взаимодействия творческой личности и Бога или непосредственно, или опосредованно через, вот, творческое, через, допустим, через созерцание тварного мира. Это раз. А второе отличие заключается в том, что, как мы сегодня говорили, Бог творит мир из ничего. В этом смысле он абсолютно творец. А люди творческие все-таки должны использовать нечто. Они не могут творить из ничего. Они творят из слов, они творят из букв, они творят из глины, они творят из мрамора, ну, в общем, из нот и так далее. В этом они тоже отличаются, существенно отличаются от своего Творца. Вот. Но если человек, творческий человек, имеет связь с Богом, то в этом плане, конечно же, его творчество стремится к обогащению, оно развивается. Если человек удаляется от Бога, то он начинает искать творческий импульс, да, идеи или в самом себе, и тогда это эгоистичное творчество, или в инфернальном мире, мире падших духов, мире человеческих страстей. И тогда это разрушительное творчество. Но оно тоже может быть.
Спасибо, дорогой отец Вадим. Думаю, ко мне присоединятся и присутствующие в зале со словами благодарности. И будем ждать вас здесь в 7 часов вечера, ровно через неделю, в любую погоду.